Рассказ «Будем служить Господу».
Да, Таня, можно?
Проходи, проходи. Ты по делу или просто в гости? Да ты проходи, что ты стоишь в дверях?
Таня, я по делу и к тебе лично.
Хорошо, проходи в зал, садись. А я пойду предупрежу тетю Нину. Она ведь не знает, кто пришел к нам.
Таня жила уже в течение 7 лет у тети Нины, как называла она сестру своей матери. Родителей у нее не было. Они трагически погибли 7 лет назад в один день.
Ну вот, Юра, тетя теперь не будет беспокоиться. Так какое у тебя дело?
Дело мое очень важное, и я хотел бы прежде помолиться. Давай прежде обратимся к Богу. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что Ты стал нашим Спасителем, и что мы с любым вопросом можем идти к Тебе. И сейчас будь с нами, и дай нам познать волю Твою. Ты знаешь этот важный вопрос в моей жизни, и я хочу решить его в Твоем присутствии. Благослови меня и укрепи. Аминь.
Аминь.
Таня, я скажу сразу главное. Я прошу твоей руки. Делаю тебе предложение. Я люблю тебя, Таня. Я хорошо все обдумал. Я уверен, что Бог благословит нас.
Юра, ты уже второй раз говоришь мне это.
Да, Таня. 3 недели назад я не получил от тебя согласия. Но ты мне ведь и не отказала. Ты сказала тогда, что хотела знать волю Божью, и без Его воли этот вопрос решить не можешь. Я тоже. С тех пор я постоянно просил об этом вопросе Бога в молитве, и решение мое утверждалось день ото дня. Я ясно в этом шаге вижу волю Божию.
Я тоже молилась об этом все 3 недели, но до сих пор я не имею ясности.
А как бы ты хотела знать волю Божию? Голос услышать, видение или что?
Нет, Юра, я об этом не думаю. Просто хотелось бы иметь внутри свидетельство. Я знаю, что ты искренний христианин, пришел из мира уже больше 5 лет. Ты очень хороший человек, но внутри у меня вместо радости смущение и страх. Думаю, это от того, что я мало все-таки знаю о тебе, вернее, что-то не знаю, понимаешь, Юра? Я хочу знать все. Как ты пришел к Богу? Расскажи.
Хорошо, я расскажу все, но, думаю, в моем рассказе мало будет приятного. Но я расскажу все, Таня. Если тебе будет неприятно слушать дальше, то ты прерви меня, я бы не хотел огорчать тебя. Я, как и ты, остался сиротой в детстве. Когда мне было 9 лет, попал отец в аварию. После его похорон мать прожила чуть больше года. Тоже умерла от горя. Не вынесла одиночества.
Они у тебя верующие были?
Нет, не верующие. У нас во всей родне никого верующих не было и нету. Так вот, в 10 лет я остался круглым сиротой. Отдали меня в детдом, и там я пробыл до 16 лет. Когда кончил 8 классов, дали мне путевку в жизнь и направили работать на большой завод в Оренбурге. Ты ведь тоже там жила?
Да, я родилась в Оренбурге.
Жил я в общежитии, получал неплохо, по 200 и более, и свобода, и деньги стали влечь к дурному. Курил я еще в детдоме, а тут стал пить и делать всякие греховные дела. Товарища хорошего я не имел, и потому проводил время в основном один или с девчатами. Повадился ходить в ресторан. Это мне особенно нравилось. Довольно часто я сидел там за одним и тем же столиком, слушал музыку, выпивал, танцевал. Как-то раз сижу за своим столиком, и вот подходят ко мне 3 парней. Были они довольно старше меня, лет по 25, а мне в то время было 17 лет.
Можно на огонек? Тут, кажется, свободно.
Пожалуйста, ребята, садитесь.
Слушай, парнишка, мы в этом кабаке бываем иногда. Как ни придем, ты все один сидишь за этим столиком и все вроде скучаешь. Аж жалко тебя. А это, пожалуй, потому ты не веселый, что без товарищей. Один или на крайний случай хоть с девкой приходил бы, что ли?
Да и правда, что ты все время один-то? Где твои друзья?
Нету друзей у меня.
Так будут, будем знакомы. Леха.
Толик.
Стас.
Юра.
Вот видишь, и друзья у тебя уже нашлись, и подруги будут красивые. А сейчас мы это дело вспрыснем. Официант.
Я слушаю вас.
Коньяку на 4 и что к нему полагается?
У меня вот столичное заказано. Угощайтесь.
Ну что ж, начнем со столичной. Наливай, Юрец. За нашу дружбу. Ух ты ж, крепкая зараза. И кто только ее пьет, будь она неладна.
А ты, Юра, где живешь? Со стариками?
Нет, я в общаге. Комната у меня.
А где ж предки?
Нету их. Умерли. Давно уже, 8 лет скоро будет, как умерли.
А где ж ты такой крепкий вырос?
В детдоме рос. Год только как оттуда выбрался.
А спортом занимаешься?
Было раньше. Сейчас бросил. Тренер сказал, что, мол, пить стал, не выйдет из тебя боксера. Бросай пить, тогда приходи.
Ну и чего ж ты достиг?
Первый спортивный.
Значит, махаться умеешь?
Немного.
Пойдет.
О, официант коньячок несет и цыплята табака. Стас, наливай по стопочке. Ну, ребята, за нашего нового друга Юру.
Чтоб крепко мы дружили. И чтоб удача была. Слушайте, может, по этому случаю надо музыку заказать?
Точно, закажи. Пусть играют для нас на червонец.
Толик, Стас, Леша дарит эту песню своему другу Юре.
Привет, это для тебя музыка. Помни этот вечер.
Это был роковой для меня вечер. После обильных возлияний новые дружки отвели меня на квартиру к одному из них. Так началось мое знакомство с шайкой воров. О том, кто они такие, узнал я вскоре. Грабили они в основном квартиры, иногда прохожих. Всегда имели при себе финские ножи. В их похождениях участвовал я вяло и неохотно. Людей обижать мне было жалко. В основном, моя роль сводилась к тому, чтобы разведывать и стоять на стрёме. Я им часто говорил, люблю блатную жизнь, а воровать боюсь. Так продолжалось около года. И не знаю, чем бы это все кончилось, если бы не один трагический случай, который произвел переворот в моей душе. Однажды вечером мы, как обычно, собрались на квартире у Лехи. Толик, он был главный, стал обсуждать планы на вечер.
Мужики, сегодня пойдем в тот дом на окраине города, по Зеленой улице. План таков. Юрец постучится в окно. Если никто не выйдет, выставим шибку со двора и шмонаем хату. Если кто выйдет, действуем по обстановке. Если все дома, лучше не связываться. Пробормочи что-нибудь и срывайся. Если зайдешь, заходи, но дверь не закрывай за собой. Это будет нам сигнал.
Юрка, перо возьми на всякий случай.
На что мне? Я так пойду.
Знаешь что, слюнтяй? Нам надоело с тобой возиться. Пить пьешь, а работать кто будет? Хватит на шее сидеть. Сегодня ладно, сходи так. А потом с тобой будет другой разговор. Особняк запомнил? Крайний дом по Зеленой улице. Место безопасное, собаки во дворе нету. Пошли, мужики.
Через 20 минут пришли на Зеленую. Трое остались ждать за углом, а я стал приближаться к намеченному дому. Во мне все трепетало. Предчувствую что-то ужасное. Но я, как узник, шел и шел.
То есть я приезжий, только с поезда, своих ищу.
Вы, брат, приветствую.
Приветствую.
Так вы проходите, не стесняйтесь, проходите, проходите в дом.
Да нет, я...
Ну что вы, проходите, вы откуда?
А я из, ну это, из Москвы.
Вы из самой Москвы. Заходите, пожалуйста. Аркадий, иди скорей. К нам гость. Из самой Москвы приехал. Брат молодой.
Приветствую. Мы всегда рады гостям.
Хозяин подошел и поцеловал меня. Меня это так поразило, я стоял как вкопанный. Я был так смущен, что не находил себе места. Мне стало так стыдно за свою ложь. Ведь они приняли меня за своего брата или родственника, а я был такой негодяй. Я с ужасом вспомнил, что не закрыл за собой калитку, а ведь это был сигнал всей компании. Резко развернувшись, я кинулся бежать прочь из этого дома, но было уже поздно.
Спокойно, всем оставаться на своих местах.
Юрец, встань на то скорее. Не кричать и не сопротивляться.
Аркаша, это бандиты.
Как вы смеете вырваться в чужой дом? Побойтесь Бога.
Угадно сдумал, а если я тебя вот так?
Зачем же вы так, парни? Господи.
Аркаша! Аркадий!
Готовы оба! Не выдержала баба! Сердце, видать, слабое!
За дело, мужики! Леха в спальню! Шифонер обыщи! Стас, зал, сервант переверни! Берем деньги и все ценное! Юрец, что стоишь? Как вкопанный, остолбенел, что ли? Быстро за дело!
Вдруг из комнаты послышался отчаянный детский крик. Бабуля, лежавшим в коридоре хозяевам бросилась девочка лет 10.
Мама, что с вами?
Стас, упокой ребенка, чтоб не шумел.
Мама, я
это я Мигов. Иди сюда, девочка.
Не тронь ее, Стас, я сам.
Вот это дело. Давно вы так, на лови нож.
Иди сюда, девочка. Пойдем.
Мама, нет,
пойдем.
Никуда.
Пойдем, убьют ведь тебя. Пойдем на кухню. Пойдем, тут безопаснее.
Нет.
Молчи,
нет.
Закрой рот.
Нет.
Ну не кричи, миленькая. Родная, да что же это такое? Куда же я попал? Ах, эти проклятые убийцы. Молчи, девочка.
Срываемся. Юрка, где ты? Бежим.
Я отстранил девчонку и выскочил в коридор. Там была страшная картина. В крови лежал хозяин, рядом хозяйка. И тут мой взгляд упал на текст, висевший на стене в красивой рамке в коридоре. Там было написано «Будем служить Господу».
Как? Как ты сказал? Будем служить Господу? Обычно пишут «Я и дом мой будем служить Господу».
О нет, я отлично помню, было написано «Только будем служить Господу». Танечка, что с тобой? У тебя слезы на глазах. Наверное, не надо было рассказывать.
Извини меня, Юра, я сейчас приду. Это такое? Неужели это правда? Неужели это он, Юра? Какой ужас! Господи, поддержи меня! Неужели это так? Мамочка! Папуля! Вот этот текст! Он висит в моей комнате над кроватью. Свидетели всего.
Стас, упокой ребенка, чтоб не шумел.
Мама, я
это я Мига. Иди сюда, девочка.
Мама,
не тронь ее, Стас, я сам.
Вот это дело. Давно вы так, на лови нож.
Иди сюда, девочка. Пойдем.
Мама,
пойдем. Пойдем, убьют ведь тебя. Пойдем на кухню. Пойдем, тут безопаснее. Молчи, закрой рот. Ну не кричи, миленькая.
Неужели это он? И теперь он...
отца, он был в этом греховном мире. Сатана его мучил. А теперь он во всем глубоко раскаялся. Бог ему все простил. Теперь он совершенно новый человек. Теперь он такой прекрасный, благородный, искренний христианин. Я раньше даже думала, что он совсем святой. А оно, вон оно что. Но ведь Христос его простил. И родители, я уверена, простили его. А я, смогу ли я простить? Иисус, дорогой, поддержи меня, помоги мне. Я хочу тоже простить его, простить так, чтоб даже не напоминать Юрия о прошлом никогда. Пусть он даже не знает, что это несчастная девочка. Это я. Ведь это так больно будет ему знать. Отец мамин, я уберу из комнаты, ведь если его увидит Юра, он все поймет. Пусть он не будет висеть у нас в доме, но всегда будет в нашем сердце. Аминь.
Встав с колен, Таня вытерла слезы, немного успокоилась и вошла в зал. Юра тоже вставал с колен. Вот он знак. Теперь Тане пришла полная ясность, что это пути Божии.
Таня, может, не надо больше рассказывать? Наверное, я стал противен тебе, и, может, мне лучше уйти?
Нет, Юра, рассказывай все до конца. Не обращай внимания на мою слабость. Это скоро пройдет. Рассказывай.
Хорошо, я расскажу. В эту ночь стали делить награбленное. Ликовали, что кое-что взяли. Я же не мог найти покоя. Перед глазами стояла ужасная картина. В ушах слышны были стоны умирающих, крик ребенка. Вдруг слышу.
Юрец, дележ окончен. Тебе полкуска денег и шмотки забирай.
Не надо мне ничего, ни копейки, не надо.
Ты что, рехнулся что ли? А пить на что будешь? Ты что, святой стал? Грабленым брезгуешь?
Бери, Юрец, деньги не пахнут. Не возьмешь, этим ничего не поправишь.
Что, задумался? Поздно. Такие, как мы, и дьяволу не нужны.
Вообще-то, можешь мне деньги оставить, если не возьмешь. Они у меня найдут свое место.
До глубокой ночи я не мог сомкнуть глаз. Я страдал и мучился в адском огне совести. Наконец, силы оставили меня, и я уснул. Но кошмарные видения и тогда не давали мне покоя. На утро я собрал в чемодан свои вещи, выписался и уехал сюда. Решил начать новую жизнь, если смогу. Нашел квартиру, устроился на работу. Но кошмарные видения не давали мне покоя. Совесть жгла адским огнем. В ушах стояли крики и стоны умирающих.
вконец измучившись, я решил покончить с собой. На заводе, где я работаю, работал парень верующий. Ты его хорошо знаешь, это Валера Маркевич. Так вот, я уже твердо решил покончить с собой и даже придумал план, как это осуществить. Но перед смертью хотелось мне почему-то поговорить с Валерой, открыть ему душу. Понравился он мне, располагал к себе, да и подружились мы с ним. Хороший он парень. Не знаю почему, но я все же решил рассказать ему о своих мучениях, открыть душу.
Знаешь, Валера, я решил больше не жить. Решил подвести черту, хватит с меня. Пожил.
Да что ты, Юра, шутишь что ли? Ты же вроде благополучный парень. Работаешь неплохо, пить совсем бросил. А раньше, говорят, ты много пил. Что с тобой теперь случилось?
Я, Валера, только с виду благополучный. А знал бы ты, что у меня внутри делается. Что на совести лежит. Ты вот всем о Боге говоришь. Говоришь, грех, грех. Да ты не знаешь, кто здесь настоящий грешник. Это же я, Валера. Я самый пропащий, самый грешный, который твой Христос не спасал никогда. Для меня жизнь – мука. И один выход – петля. Это я решил капитально. Я уже и веревку приготовил. Вот только почему-то тебе хотел открыться. Не знаю, почему.
Ты вот говоришь, что грешен сильно. Христос, мол, таких не спасает. А вот тут ты и не прав. Он не спасает тех, кто думает о себе, что он святой, что ему Христос, Спаситель, не нужен. А кто считает себя грешником, всех спасает. Один разбойник, злодей, умирал уже и раскаялся, глубоко раскаялся. И его Христос спас.
Нет, спасение это не для меня.
Знаешь, Юра, завтра суббота. Давай вместе пойдем на евангельское собрание. Если ты не против, послушаешь о Христе, о Боге. Это же не дело, жизнь прожить и о Боге ничего не слышать. А план свой ты брось. Ведь петля – это же прыжок в ад.
А я, может, и достоин ада, если он есть. Там мне и место.
И все-таки я приглашаю тебя. Пойдем со мной на собрание.
Что ж, схожу, но это ничего не изменит.
В субботу Валера зашел за мной, и мы пошли в молитвенный дом. Я твердо решил, что как вернусь с собрания, то вот она и вся жизнь моя кончилась. Но что я услышал и увидел в собрании верующих, поразило меня. Каждое слово проповедника врезалось в сердце. Все было обращено ко мне. А когда хор запел «О, где же мой сын?», я еще яснее понял, что Бог зовет меня. И еще я понял, что есть надежда на спасение. Последний, помню, проповедовал на тему «Только в Боге успокаивается душа моя». И я поверил этим словам. На следующий день, в воскресенье, я охотно пошел на утреннее собрание, а на вечернем собрании один молодой брат проповедовал на стих Евангелия Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я ясно понял, что меня зовет сам Иисус Христос, чтобы успокоить. Я вышел вперед и в глубоком сокрушении раскаялся во всех своих грехах. Я рыдал, как ребенок. Когда я закончил молиться, то не хотел вставать с колен. Так мне было хорошо и легко на сердце. Я чувствовал, что Христос со мной, и чудный мир наполнил мою душу. С того дня началась моя новая жизнь. Вот теперь, Таня, ты знаешь обо мне все. Может быть, после всего, что ты узнала обо мне, я стал противен тебе. Конечно, что я рассказал, неприятно слушать. Но ты просила рассказать все, и я исполнил твою просьбу.
Юра, а как ты сейчас? Имеешь ли ты полный мир с Богом? Мысли о прошлом не мучат тебя?
Знаешь, Таня, со мной творится двоякое. С одной стороны, мир с Богом, радость, спасение. Ведь за все мои грехи умер Божий Агнец, Иисус Христос. С другой же стороны, сокрушение о прошлом. Почему у других людей жизнь в прошлом не так запачкана такими ужасными делами? Конечно, можно успокаивать себя мыслью, что, мол, никого не убил и не хотел убить. Даже девочку ту вроде спас. Но никакие доводы разума не могут реабилитировать меня. С тех пор, как я стал христианином, у меня в сердце одно желание – хотя бы чем-нибудь послужить людям. Я ездил в Оренбург искать ту девочку, что осталась жива. Но дом этот купили другие люди, и они ничего не знают о судьбе той девочки. Как бы мне хотелось увидеть ее, и хотя немного слезами раскаяния смыть свою вину, если это, конечно, возможно. С тех пор я постоянно молюсь о ней, чтобы Бог ее благословлял. Ведь она жила в христианской семье, значит, девочка знает о Боге.
Юра, я уверена, что Бог слышит твои молитвы, и в вечности ты узнаешь эту девочку. Бог ее не оставил. Я знаю это точно.
Через короткое время пресвитер по местной церкви объявил о предстоящем браке Юры и Тани.
Под стук колес. Беседа верующего адвоката с евреем.
I resign my prayer.
я читал лекцию в Бриджпорте для группы молодежи. Возвращаясь в Нью-Йорк, ехал в поезде. Попутчиком моим оказался один молодой человек, возрастом немногие более 20 лет. Поезд был переполнен. Я начал читать духовную книгу. Молодой человек был погружен в чтение какого-то журнала. Я подумал, вот я ездил в Бриджпорт беседовать с молодежью. Почему бы мне не поговорить с этим юношей? Я закрыл книгу. Через минуту он отложил в сторону свой журнал.
Жарко.
Да, невыносимо. Этим летом такая жара, что я с удовольствием провел бы его на берегу океана. Но я вынужден возвратиться домой, в Беридж. Работа.
Я тоже жил в Беридже, но уже много лет назад. Я посещал там Южную реформаторскую церковь. А вы в какую церковь ходите?
Я? В церковь?
Да, вы. В церковь.
Я еврей.
Ну так что же с того? Я заметил это сразу, извините, но какое мне до этого дело? В чем разница?
Мы, евреи, не ходим в церковь.
Нет? А почему?
А зачем?
Ну, в церковь люди ходят, чтобы спастись.
Спастись?
Да, конечно. А кстати, спасен ли вы?
Ну, меня никто не похищал. Я живу дома в полной безопасности.
Извините, я хочу спросить, спасена ли ваша душа?
А, душа? Ха-ха! Таких вещей не существует. Старая сказка, давно потерявшая свой смысл. Предрассудок, миф, в который уже в наше время никто не верит. Несовременно. Это одна из древних фаз религии. Наука доказала это неопровержимо. Души не существует. Вы говорите, что верите в существование души?
Да, конечно, я верю. Я имею душу. Следовательно, я должен верить.
Извините. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование?
Но это не имеет никакого значения.
Нет, имеет. И очень большое значение. Так все-таки.
Ну хорошо. Я окончил университет, работаю адвокатом. Ну так какое это имеет значение?
Да, пожалуй, вы правы. Это не имеет никакого значения. Ну покажите мне тогда вашу душу.
Я не могу ее показать.
О, вы говорите, что имеете душу. А когда я прошу показать мне ее, вы отвечаете, что не можете это сделать. Такие разговоры всегда оканчиваются подобным образом. Если бы вы сказали мне, что у вас есть доллар, я попросил бы показать мне его, и вы сделали бы это. Тогда, конечно, я бы поверил, что у вас есть доллар. Я не верю в то, чего не могу видеть. Когда дело доходит до души, вы говорите, что не можете ее показать мне. Я человек современный, скептик, практик. Я рационалист, материалист. Если я вижу вещь, тогда другое дело.
Знаете, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вы, вероятно, окончили гимназию. Мне кажется, что вы даже были одним из первых.
Да, я окончил. А как вы узнали?
Ну, это не трудно, ведь я говорю с вами. Вы, по-видимому, обладаете весьма острым умом.
Пожалуй. Мои учителя признавали это и говорили, что мне следует развивать его. И я стараюсь это делать. Я учусь проявлять свою личность.
Это прекрасно, потому что яркий интеллект – чудесная вещь. А у вас он, несомненно, есть.
Конечно, он у меня есть.
Покажите мне его.
Как показать? Вы не можете его видеть. Никто не видит таких вещей.
Но вы сказали, что он у вас есть, и я подумал, что вы видели его.
Ну нет. Ум видеть нельзя.
Это плохо. Вероятно, у вас его нет?
Как? Вы сами только что признали это. И мои учителя говорили, что у меня острый ум.
Знаете, кажется, мне придется поправиться. Я подумал, что он у вас действительно есть. Но теперь вижу, что ошибся. Минуту назад вы сказали мне, что если вы не видите чего-нибудь, то этого и не существует. И вы в это не верите. Теперь вы признаетесь, что не можете видеть свой ум. Таким образом, я прихожу к такому же заключению, что и вы. Если его видеть нельзя, то его и нет. Видите, я тоже становлюсь немножко скептиком.
Ага, вот вы где меня поймали.
Да нет, зачем? Вы сами поймались. Вы сделали вывод, а я только воспользовался им. Теперь я снова спрошу вас, есть у вас интеллект?
Да, Но я не могу видеть его. Признаюсь, я не подумал об этом.
Это хорошо. Теперь и я признаю, что у вас есть интеллект. А есть ли у вас какие-нибудь жизненные планы, амбиции?
Разумеется. Я работаю на Уолл-стрит. И рано или поздно стану главой фирмы. У меня есть к этому возможности.
О, действительно, они у вас есть. Видели вы их?
Нет. Теперь вы меня на этом не поймаете. Это еще нечто, чего нельзя видеть.
Это очень интересно. А как насчет вашей памяти?
О, у меня прекрасная память. Я помню свои детские годы.
Память – это драгоценное сокровище. А где вы храните ее? В безопасном ящике, дома?
Нет, она всегда при мне.
Значит, она и сейчас при вас. Мне хочется посмотреть, ну покажите. Я никогда не видел памяти. Вы прячетесь от меня. В начале нашего разговора вы сказали, вот я сижу перед вами, каков есть. Все, что вы видите во мне, существует, а чего не видите, того и нет. Но оказывается, что вы сидите здесь, со своим интеллектом, амбициями, памятью, и однако я не вижу их. Вы их не можете их показать.
Это правда. Я и даже не подумал об этом.
Ну, а есть у вас воля?
Воля? Да, у меня сильная воля. Обыкновенно я добиваюсь своего. Но я ее не вижу. Признаюсь и в этом тоже.
Отлично, что вы признаете это. Позвольте предложить еще один вопрос. Есть ли у вас индивидуальность?
О, да. Я могу произвести впечатление. Люди помнят меня.
Можете вы показать ее?
Нет, индивидуальности я тоже не могу показать.
Есть ли у вас известные эмоции, переживания, вот любовь, ненависть, вкусы, привычки?
Есть, и очень много.
Можете вы их видеть?
Что это? Откуда вы взяли все эти вопросы?
Это детские вопросы.
Я окончил школу, но никогда не слышал об этом. Это так ново для меня.
Вот давайте так рассуждать. Вот предположим, ну, что молния ударила вас, и вот ваше тело положили в гроб.
Помилуй Бог, тогда я буду мертв.
Правильно. А что такое мертв?
Ну, когда человек умирает, то он мертв, вот и все.
Верно. Когда человек умирает, то он мертв. Но это немного объясняет. Я спрашиваю вас о большем. Я окончил школу более 30 лет назад. Я не современный человек, как вы. Надеюсь, вы сможете растолковать мне кое-что. Вот ваше тело лежит в гробу. Сохранились ли в нем все эти невидимые качества, о которых мы говорили? Имеет ли оно какие-либо амбиции, желания?
Ну, нет. Я никогда не видел амбиционного трупа.
А что случилось с вашей памятью, когда молния ударила ваше тело?
Ну, ушла, исчезла куда-то.
А куда? Должно быть место, куда ушла такая прекрасная память. Сказали ли ваши желания? Здесь не место для нас, мы уходим. Сказал ли ваш интеллект? Я кончаю свою работу и ухожу. Как они ушли? Как одно целое, все разом или поодиночке?
Я думаю, что они ушли. Наверное, все разом. Как одно целое.
Ну, а был ли у них один хозяин? Кто повелел им?
Ну, этого я не знаю. Однако, что это? О чем мы говорим? Религия? Я никогда не занимался ею. Я не религиозен.
То, о чем мы говорим сейчас, есть действительно религия. Я хотел бы знать, имеют ли все эти невидимые качества свое имя, как единое целое, или нет? Вот, например, в человеческом теле 208 костей, как нас учили в школе. Но если я хочу говорить о 208 костях, плоти и органах, я же не стану их называть индивидуальными именами. Я буду говорить о них, как о моем теле. У меня пальцы, нос, глаза, уши и еще несколько сот отдельных частей. Каждый имеет свое отдельное название. Но все вместе они составляют тело, понимаете? И действуют они, как единое целое. Ну вот возьмите теперь вашу...